Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. В студии моя коллега Марина Борисова и я, Константин Мацан. В гостях у нас сегодня протоиерей Максим Козлов, председатель учебного комитета Русской Православной Церкви, настоятель храма преподобного Серафима Саровского на Краснопресненской набережной. Мы продолжаем наш разговор.
Отец Максим, вот до сих пор мы говорили о каких-то разделениях поколенческих, культурных, в силу изменившейся жизни, образа жизни. Но есть еще в последнее время такой не очень приятный момент в нашей православной жизни, когда политические воззрения священников делят паству. Получается так, что вот батюшка в соцсетях высказывает какие-то воззрения, не относящиеся к церковной жизни, мне близкие, и, значит, во всем остальном он тоже прав. Получается разделение не такое, как у Коринфян, а какое-то совершенно иное.
Ну, я вот что по этому поводу думаю. Знаете, к счастью, его в церкви меньше, чем где бы то ни было. Это касается все же в основном некоторого неширокого, в каком-то смысле, сказать, пленочного по отношению к общей массе духовенства и тем более верующих слоя медиаклириков. И даже не всего, безусловно, этого слоя, а тех из них, кто еще как-то активно позиционирует свои общественно-политические взгляды. Не, именно не церковные, а общественно-политические. Ну и много ли таких людей, по большому счету? В абсолютном большинстве приходов это, мне кажется, не является кардинальной проблемой. Ну да, просто на слуху те имена. Ну вот такой-то батюшка вот у нас там что-нибудь сказал вот, за оппозицию. Ну да, конечно, его вот распиарили, он для одних свет в окошке, для других предатель в рясе, вот, а для меня он просто зря это делает. Потому что если ты священник, то ты должен понимать, что если ты озвучиваешь общественно-политическую позицию, то она будет ассоциироваться не только с тобой лично, но, по крайней мере, с храмом, в котором ты служишь. И человеку с, очевидно, иными взглядами трудно будет к тебе ходить. Вот, да. Ну, просто потому что, ну, а вдруг ты сам вон будешь что-нибудь такое озвучивать. Вот, а это, конечно, не радует. И здесь, да, я убежден, священник не должен позиционировать себя в общественно-политическом пространстве как побудитель прихожан или побудитель людей к тому, чтобы держаться тех или иных политических воззрений, поддерживать ту или иную силу. Это дело мирян. Безусловно, все мы граждане тех государств, в которых живем, и эти активности всегда имели место, и чего же им сейчас не иметь места. Ну вот, наверное же, не случайно, вот все попытки даже на этом уровне создать какую-то православную партию всегда имели какое-то такое, ну, минималистическое значение для церковной жизни, никогда не привели ни к созданию никакой церковной серьезной организации, в этом смысле не нашли отклика в полноте церкви. Но вот нет внутри церкви запроса на создание общественно-политической силы, которая бы вот позиционировала себя как, ну, в кавычках, православная партия. И, наверное, это правильно. Церковь вне, вот в этом смысле, партийной жизни. Она не вне общества, она не вне государства, естественно, находится. Но вне вот в политической жизни в этом смысле слова. Другое дело, что многие хотели бы видеть прямо или косвенно какие-то подходы церкви, которые бы их порадовали с точки зрения совпадения с их собственными взглядами. И вот какая-то доля критики, которую мы сейчас слышим по отношению к церковным иерархам и официальной церковной позиции, она от, не знаю, многих или немногих, но такой частью церковного толковой полноты исходит, потому что у них иные общественно-политические взгляды, они это чувствуют. Но в этом смысле, мне кажется, мы должны видеть ту очень ответственную, срединную позицию, которую занимает священноначальник Святейший Патриарх. Да, конечно, вполне понимаю, что сотрудничество с теми или иными ответственными государственными институциями просто необходимо. Мы бы огромного количества вопросов не решили, если бы вдруг почему-либо дистанцировались от такого рода сотрудничества, соработничества. У нас были другие законы, у нас бы в области образования, налогообложения, чего угодно, если бы этого сотрудничества не было. Но при всем при том, там, где речь заходит о каких-то именно политически выраженных взглядах, эта позиция умеренная, средняя и не отталкивающая других людей. И да. Я думаю, что мы за это должны быть очень благодарны Святейшему Патриарху.
Да, но бывают же вот печальные примеры, когда приходится священноначалию долго бороться с очагами раскола, которые возникали, ну вот как с Сергием Романовым, которые возникали много лет, формировалась какая-то община, какие-то люди туда притекали, какая-то была жизнь, а случилось то, что случилось. В общем, все церковные люди более-менее в курсе этих событий. Но вот люди-то остались. Эти люди, они как-то себя позиционируют в церкви.
Не, ну погодите, с Сергием Романовым начать с того, что там другая ситуация. Сергея Романова просто нельзя было рукополагать. Это было элементарное нарушение церковной дисциплины. Вот человека в его, с его прошлым просто нельзя было как бы рукополагать, и уж тем более б ставить во главе приметной церковной институции. Это моя неблизкая географически и административно точка зрения на произошедшую ситуацию.
Беда-то в том, что с людьми, которые инициируют это все, священноначалие может разобраться. Но остается очень много людей, которые поверили этим людям. Вот они внутри церкви остаются. И даже не берем такие громкие одиозные случаи, все равно есть какие-то священники, может быть, они ошибаются, вокруг них формируется какая-то группа людей, они потом остаются в церкви и остаются уверенными, что вот их батюшка-мученик, он был прав. С ними нужно общаться, с ними нужно восстанавливать внутри церкви общение. Как?
Главное, чтобы они сами оставались в церкви и склонны были с ней общаться. Вот. Проблема в том, что они возникает такая, когда... Ну, ладно, Сергей Романов, да, когда... Я вот помню... Помните, был такой архимандрит Сиверс, да, вот такой известный, да, тоже... таком, ну, не прямо в гонениях, но такой в полуоппозиционной ситуации. Я вот общался с некоторыми людьми, которые у него окормлялись, а говорили, ну, нет, я больше нет духовников, больше нет священника, у которого я мог бы окормляться. Вот что в значительной мере опаснее. Вот это такого рода привлечение к личности пастыря, который в этом не прав, если он допускает такое привлечение, которое потом в людях рождает разочарование вообще священство, во всем остальном священстве. В том, что если не он, дорогой, любимый, духовный, единственный, святой, то уж и никто вовсе. И это вовсе, кстати, не зависит от политических взглядов. Это может быть по отношению к священнику, может быть, вовсе политически себя никак не позиционирующему, но вот так себе тащащему. Ну, а что тут сделаешь? Ну, вот, скажем... Вот, простите, частично отвечаясь на ваш вопрос и частично возвращаясь к тому, о чем мы говорили сейчас. Вот нынешняя ситуация с ковидом. Понятно, что по отношению к официальной церковной позиции были как бы разные давления с разных сторон. С одной стороны, ну, ясно, у нас государство за вакцинацию людей, за, ну, и прочее, да, не будем всю степень аргументации, все пересказывать эту аргументацию. С другой стороны, есть, ну, не знаю, достаточно громкое, не знаю, насколько массовое движение антивакцинаторов, что это все, ну, вот в жесткой форме, что это как бы чипирование, осуществляем мировой за кулисой, до там каких-то более реалистических, что это заговор или, так сказать, коммерческий вполне себе фармацевтических компаний грандиозный, который просто вот проворачивает грандиозную финансовую аферу вот во всем мире на фоне нынешней как бы глобализации. Если первое видится вовсе, ну, не имеющим никакой рациональной основы, то второе не видится не имеющим рациональной основы, по крайней мере, как сопутствующее обстоятельство к последним годам на нашей жизни. И тем не менее, вот не первых разочарованных часто, что вот такой жесткой позиции все должны вакцинироваться, если ты не вакцинирован, мы тебя не пустим. Не вторых о том, что церковь не возвысила свой глаз против государственной вакцинации и прочее, нужно не оттолкнуть. Но они, да, ни первые, ни вторые не будут рады средней позиции. Вообще среднему царскому пути люди крайних точек зрения никогда не радуются. Им хотелось, чем они отличаются? Им хочется, чтобы все были как они. Вот идущий средним путем, он понимает, что все разные, и что не обязательно все должны быть со мной согласны, повторю, не в том, что определяет суть нашей веры, а во всем остальном. А людям крайних взглядов говорят, нет, все должны думать, как я, только в этом правда. И они никогда не удовлетворятся, если ты не запоешь песню, даже не просто не запоешь, а с тем же энтузиазмом, который должен быть в твоих глазах. Но с этим ничего не поделаешь, нужно просто держать врата открытыми и терпеливо гладить по головке. Говорит, ну да, но вот такая жизнь, вот есть другие люди, вот невозможно всем думать, как ты думаешь, и делать то, что считаешь правильным делать. Ну что тут? Я не вижу, это не звучит оптимистически и не решает проблем за год, за два, но я не вижу другого пути.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Максим Козлов, председатель учебного комитета Русской Православной Церкви, настоятель храма преподобного Серафима Саровского на Краснопресненской набережной, сегодня с нами, с вами, в программе «Светлый вечер». Вот мы говорим начали с этого разговора о поколенческих разделениях в церкви, но даже если это разделение понимать не как ссоры или противостояние, а просто как разные, ну, какие-то разные умонастроения в людях разных поколений. Я бы хотел вот к этой теме вернуться, но с точки зрения именно веры и проживания своей церковности, людьми церковными. Я помню, что в одном интервью один очень опытный митрополит, который выцерковлялся в те же годы примерно, что и вы в свое время, сказал такую фразу. Я вас спросил, а чего вот вы сейчас ждете от верующих, какими бы вы хотели их видеть? Он сказал фразу, которая меня поразила: «Я хотел бы, чтобы верующие перестали носиться со своей верой». Вот он сказал, что ему бы хотелось, чтобы вера, ну, я уже своими словами пересказываю мысль, стала бы как воздух естественный и простой. Вот как бабушки верили, он говорит, они не размышляли о смысле жизни, о новом свежем воздухе, который им открылся в церкви, то, что было в какой-то степени свойственно людям, вот приходящим в советские годы, какой-то новой жизни. Ничего похожего не было вокруг. Хочется, говорил этот пастырь, чтобы просто пойти в храм было естественнее, чем не пойти для человека. И мы понимаем, что, с одной стороны, это очень здорово звучит, с другой стороны, а как тут скажем так, не перепутать эту спокойность веры с теплохладностью, с привычностью, с, как бы с отсутствием горения. Вот что вы об этом думаете? Ведь современному поколению верующих, которые вот в церкви уже, когда храмов много и все можно, скорее вот эта проблема, если эта проблема стоит, те горели из 70-х, 80-х, а вот здесь люди просто живут. Хорошо это или плохо?
Ну, я отчасти... Мне кажется, может быть, понимаю, о чем помянутый вами владыка говорил, но вот не натужности хочется, да, не вот такого педалирования, вот ты должен так, ты должен сяк, вот православному христианину полагается это кино не смотреть, вот, да, эти книжки не читать, туда-то не ходить, а наоборот делать так. Хорошо, когда это естественно происходит, но хорошо, когда не нужно, наверное, правда, оно же вырабатывается нормально, когда человеку в воскресенье, ну, как-то дико не пойти на литургию. Ну, в жизни каждого случается, но в общем, это какое-то неправильное воскресенье, если оно не началось с божественной литургии. Я вот по нынешней жизни не скажу, что даже там сильно чаще вот, обычному человеку можно и нужно ходить. Но воскресные там и 20-го праздника, и другие ключевых дней литургии. Но этот же день, если ты начнешь по-другому, он как-то не так сложится. Вот это вот как воздух, да? Ну, как воздух, наверное, должно быть и то, что, ну, там, много, мало, каждому в свою меру, ну, как ты утром, вечером помолился? Ну, нехорошо, если встал и вовсе не помолился. Я не говорю, там, прочитал все правила по книжке, там, или там еще как-то. У каждого своя мера. Но Бога-то вспомнил, это же должно быть естественным, а не вот таким натужным побуждением. Ну, еще какие-то вещи, вот там, ну, такие же вещи в этике должны быть, вот, я думаю. Ну, идешь, там, лежит, там, человек на улице, ну, наверное, пьяный, вот, но все идут мимо, а холодно. Ну, естественно, должно быть для православного христианина не пройти мимо. Ну, не героическое что-то, но там полицейского привести, 911 набрать, ну что-то. Ну, скорее всего, даже он там, не то что сердечный приступ, но не надо мимо пройти. Ну, вот такие вещи, они, правда, должны становиться естественными. Для меня сейчас другое главное такое опасение и тревога за то, что происходит. Я вижу, что нет устойчивости в передаче поколенческой веры от родителей к детям. Вот не то, чтобы... вот оказалось не совсем так, как мы думали в те же 90-е годы. Нам казалось, что вот мы пришедшие с детей своих научим, и они, естественно, у них будет то, чего мы были лишены, радость церковного детства. И им-то, конечно, захочется тут остаться, они вырастут без каких-то глупостей, которые мы сделали. Оказалось, что не все не так просто. Но у нас не было опыта и родительского часто растить своих детей. И мы же знаем, что не у всех хороших, я не говорю сейчас про какие-то другие ситуации, хороших православных родителей, дети остались в церкви, ну, в смысле, какой-то меры активности участия в церковной жизни. Для меня величайшая милость в моей жизни, что вот мои, как бы, дети в церковной жизни, там, и внуки причастны. Вопреки всем ошибкам, которые я там как отец по отношению к ним допускал. И это вот если за что Бога благодарю сейчас уже к старости, прежде всего, больше всего за это, что это, вот этот дар какой-то. Потому что я знаю очень многих хороших людей, у которых так не получилось, дети уходят. И опять же, ну вот, наверное, на радио нужно давать ответы, как сделать, чтобы это не получалось. А я сейчас только могу сказать, что у меня нет однозначного ответа, как сделать так, чтобы это не получалось. Я только хочу сказать, что это главное, почему проверяется вот наша... Ну, это вот те плоды. Если они есть, если мы вот сумеем передать... может быть, естественно, как всегда, вопреки духу века и всего и прочее, то это, слава Богу, можно как-то уйти, будет вечность, ну, с осознанием, ну, что что-то в твоей жизни сделано. Ну, и, конечно, искать, вот находить добрые примеры и свидетельства, потому что здесь, наверное, все очень индивидуально, а один пример в одном человеке отзовется, другой в другом. Один поймет, что вот исходя из этой семьи или этого человека я смогу сделать для себя и своих близких, а другой из других. И вот эта трансляция реального, ненадуманного, не фальшивого опыта, не этих всех звезд, которые пришли в церкви, ах, мы восторгаемся, артист такой-то пришел в церковь, да ладно с ним-то, пришел, может быть, спасется, вот, да. А вот те, кто жизнь прожил и передал. Помню, в свое время для меня уже в очень взрослом возрасте, уже давно священником я был, очень большое впечатление произвела книга матушки Натальи Николаевны Соколовой «Под кровом Всевышнего». Это вот так известная московская священническая семья, она дочка Николая Евграфовича Пестова, тоже такого церковного человека и крупного ученого своего времени, о том, как удалось ему вырастить их в вере, и как вот эта традиция в вере жить вот, удалось им с отцом Владимиром Соколовым передать своим детям и вырастить их по-настоящему верующими людьми. При этом без всякой идеализации, и себя она не идеализировала, и отца Владимира не идеализировала, и уж церковную действительность никак. Но вот получилось. Вот таких примеров там бы побольше.
У нас на радио Вера отец Николай Соколов тоже на эту тему размышлял, я помню, да. Мы его спрашивали, и у меня в голове остался его ответ, его реплика, что вот секрет воспитания родителей было слово «свобода». Вот как ни парадоксально, даже, причем даже если это понимать максимально практически, то есть не заставляли никуда идти, даже, как я помню, как я это понял, там, ни на службу, ни на молитву. Вот так мне его ответ запомнился, что вот не было той самой натужности, о которой вы говорите.
Ох, свобода хорошая вещь, но знаете, я тоже тут вот сразу оговорюсь. Сейчас многие говорят, что не нужно не передавить детей там и все. А с другой стороны, свобода может означать, с одной стороны, равнодушие, а с другой стороны, вот такую пораженческую позицию «я сделать ничего не могу». Вот, а свобода, которую мы даем нашим детям, хороша, если при этом сердце наше болит, когда там он уходит на страну далече, ну, может быть, не в глобальном смысле, но в тех или иных выборах или поступках. Или когда я не соглашаюсь, на чем могу сделать? Вот такое время, опять же, так сказать, смартфоны, развлечения, школа, совершенно другой дух времени. Ну и все, и понятно, мы же знаем, что большинство подростков куда-то расточается, ну, причем мои должны быть другими. Вот только чтобы это такая была свобода. Мы же в той же книжке читаем, как они переживали за детей. Как за вот каждый выбор, который они там делали, спутника жизни, там, священство, монашество, какая это была внутренне интенсивное переживание родителями. Вот такая свобода-то может принести результат. А свобода в том, что, ну да, у них своя жизнь, up to you, как хотите, так и живите, мы не давим на вас, вот да. Это вот чтобы с этой свободой только не путали.
Вот спасибо вам за этот комментарий, но как примечательно, что со стороны родителей мы читаем вот про это переживание и вот такую любовь недавящую, но очень живую и деятельную. А в поколении детей, в их воспоминаниях это отпечаталось вот как свобода была у нас. Вот с двух сторон, в общем-то, об одном и том же получается, нет?
Ну, наверное, да. Да, вот давайте транслировать эти примеры. Мне кажется, это сейчас, вот сейчас едва ли не самое важное, чтобы мы смогли передать нашим детям и внукам.
Отец Максим, вот мы очень часто рассуждаем, почему меньше стало народу в храмах, почему церковь как бы оставляют какие-то поколения. по воспоминанию юности институтской приходит в голову конспект работы Владимира Ильича Ленина «Лучше меньше да лучше». Может быть, оно и неплохо, что в церкви остается не так много людей, может быть, качество улучшится.
Это, вы знаете, для ходящих, может быть, и лучше кажется, вот, да, но с точки зрения вечности, если бы мне хотелось, чтобы любой хотя бы коготочком цеплялся за церковь. Мы же должны всем Христовой любовью желать, чтобы каждый мог спастись и в познание истины прийти. И, конечно, констатируя с тем, что вот, да, вот 20-30% людей перестали ходить в храмы после ковида, ну, значит, такова была их вера. Мы это не с каким-то таким удовлетворением должны констатировать. Ну, вот теперь у нас будут ряды сплоченнее, и христиане там вернее. А в том, что, ну, увы, так. И что мы можем сделать, чтобы сии слабые в вере вернулись в ограду церковную? Как бы опять вот, ну, вот, подтянуть их назад при всей безусловной там малодушии, которое, может быть, было многими и многими людьми проявлено. Господь же принес свою спасительную жертву не за хороших, а за всех. Не за малые сообщества правильно верующих и последовательно живущих, а за род человеческий. Если мы хотим любить людей как по Христову, то мы должны желать людям того же, и в этом преодолевать всяческие разделения.
Спасибо огромное за нашу сегодняшнюю беседу. Напомню, сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер» был протоиерей Максим Козлов, председатель учебного комитета Русской Православной Церкви, настоятель храма преподобного Серафима Саровского на Краснопресненской набережной в Москве. В студии была моя коллега Марина Борисова и я.
И Константин Мацев.
До новых встреч на волнах Радио Вера. До свидания.
Всего доброго, друзья.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».